Акценты. Авторская программа Александра Донецкого. Важнейшие новости, ключевые события жизни региона за неделю. Без купюр. Каждую пятницу на «Эхо Москвы». Акценты.
В эфире «Акценты». Крайне субъективный комментарий событий, публикаций, мнений прошедшей недели. О чем говорят, о чем пишут, что обсуждают в регионе, стране и мире. Заголовки выпуска. Памяти Советского Союза. Четверть века назад были подписаны Беловежские соглашения, развалившие СССР. Обком на грани нервного срыва. В стане псковских коммунистов продолжают выяснять, кто для партии более ценен. А был ли мальчик? Большой резонанс вызвала история о том, как кондуктор высадил ребенка на мороз. Эти и другие темы в программе «Акценты». У микрофона Александр Донецкий, и мы начинаем. 8 декабря 1991 года на правительственной даче в Беловежской пуще лидерами трех советских республик Ельциным, Шушкевичем и Кравчуком были подписаны исторические соглашения о создании так называемого СНГ – Содружества независимых государств, фактически прекратившие агонию Советского Союза. – В преамбуле документа говорилось, что Союз СССР как субъект международного права и геополитическая реальность прекращает свое существование. Так оно и случилось. Похоронные ритуалы длились недолго, и уже 26 декабря 1991 года государство СССР официально спустило свой флаг над Кремлем. Вот четверть века минуло. А историки и не только продолжают спорить, был ли распад СССР неминуем. Свежий опрос Левада-центра принес такие любопытные цифры. Более половины россиян, 56%, сожалеют о распаде СССР, а 51% считает, что его можно было избежать. Только 29% респондентов выразили мнение, что распад Советского Союза был неизбежен. То есть в народе живет убеждение, что 25 лет назад случился некий насильственный, несправедливый акт. Не случайно же в историю он вошел под названием «Беловежский сговор», то есть нечто тайное, творящееся за спиной других участников исторического процесса, в первую очередь за спиной самого народа, который в марте 1991 года на всесоюзном референдуме высказался за сохранение СССР. Сразу стало понятно, что главная цель у высокопоставленных заговорщиков одна – отстранение от власти союзного руководства во главе с первым и последним президентом Советского Союза Михаилом Горбачевым. Ненавистный Горбачев, мешавший Ельцину, должен был уйти, а там хоть трава не расти. Если почитать мемуары с подручных Ельцина, Кравчука и Шушкевича, они якобы и сами не верили в распад единого государства и были убеждены, что республиканские парламенты договор не ратифицируют. Получилось же иначе. Трое в дупель пьяных мужиков, чуть ли не в бане и, не приходя в сознание, подмахнули подписи под некой Филькиной грамотой, окончательно похоронившей страну, созданную когда-то Лениным и приумноженную Сталиным. Чего тут было больше? Тупости или подлости? Историки до сих пор гадают, но факт остается фактом. СССР образца осени 1991 года показал полную свою нежизнеспособность. Даже американский президент, тогда это был Буш-старший, онемел от неожиданности. Кому ж останется ядерный чемоданчик? Да и весь просвещенный Запад не ожидал столь скоропалительной кончины. Видимо, это судьба некогда великих государств. Все они разваливаются смешно и бездарно, словно в скабрезном анекдоте. Прав был писатель Лимонов. Произошло самоубийство супердержавы. Самое поразительное, что вся эта несчастная драма происходила не где-то под кремлевским ковром, а прямо у нас на глазах, транслировалась по телевизору, и народ вел себя буквально по Пушкину, то есть безмолвствовал. И уже в следующем, 92-м году, на собственной шкуре почувствовал всю прелесть, в кавычках, конечно, крушение советского проекта. Социальное государство, во имя созидания которого были угроблены миллионы жизней, было скоропалительно демонтировано Гайдара-Чубайсами. Начался дикий капитализм в лихие 90-е, иначе говоря, весь тот трэш и угар, который в итоге и привел к власти Путина и его комарилью, вот уже 17 лет старающихся создать на обломках СССР некую новую Россию. Государство, в котором 1% населения владеют 75% национального богатства, тогда как прочий плебс прозябает и борется за выживание. Пока элита рассуждает о недопустимости великих потрясений, изрядная часть населения России переживает эти потрясения персонально и каждый день. Ну а предательские Беловежские соглашения так или иначе настигают современную Россию то на Северном Кавказе, то в Крыму, то в Донбассе. Сегодня уже ни у кого язык не повернется заявить, что распад СССР прошел бескровно, а благодаря Ельцину мы якобы избежали гражданской войны. К псковским темам. Продолжается поствыборный скандал в обкоме КПРФ. И, возможно, в субботу, 10 декабря, конфликт между первым секретарем обкома Александром Роговым и великолукским коммунистом, депутатом городской думы Александром Максимовым, достигнет своей кульминации и развязки. Дело в том, что именно на 10 число намечена областная конференция КПРФ, точнее ее третья часть, на которой коммунисты планируют подвести итоги участия в кампании по выборам депутатов Псковского областного собрания. Вопрос о деле Александра Максимова в повестке дня конференции не значится. Тем не менее, сам Александр Максимов может инициировать перед участниками конференции обсуждение этого вопроса. Наверняка именно поэтому конференция пройдет в закрытом режиме без присутствия представителей СМИ. Напомним суть претензий Александра Максимова к Александру Рогову, которые он высказал два дня назад в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. По мнению Максимова, никакого конфликта нет, а есть уставная критика о несоответствии Александра Рогова занимаемой им должности. Цитирую. «Чтобы провести выборы и выиграть их в самом бедном регионе России, нужно себя этому делу посвятить. Александр Анатольевич вошел в общеобластной список на выборах в областное собрание первым номером и посчитал, что задача решена, и остальное можно делать немножко спустя рукава. В результате в Великих Луках, где люди реально работали, компартия набрала 26%, а в Пскове 13%. Получается, что Псков просел, а если Псков добавил хотя бы 10%, то ситуация в областном собрании с количеством депутатов от КПРФ была бы значительно лучше». Конец цитаты. Коммунист Максимов еще раз акцентировал внимание радиослушателей на обстоятельствах покупки Роговым нового дома. То ли за 11 миллионов рублей, как утверждает Максимов, то ли за 6 миллионов, как уверил нас второй секретарь обкома Виктор Дуля. Максимов, между тем, убежден, что Рогов есть господин Саврамши. Суть конфликта, однако, даже не в перевранной цене, а во времени покупки. Рогов где купил дом в разгар предвыборной кампании, когда нужно было заниматься выборами, а не ввозить в новый дом мебель. Поэтому, цитирую, «снятие Александра Рогова с поста первого секретаря обкома КПРФ неотвратимо. Это вопрос времени. Все может произойти очень быстро. Грядет 2017 год, нам нужно готовиться, а мы занимаемся не теми вещами», констатировал критик Рогова. Что ж, уже в субботу, судя по всему, мы сможем узнать, чем закончится эта битва титанов. Пока же можно лишь отметить, что конфликт внутри КПРФ нанес очередной удар по репутации псковских коммунистов в целом. Одно дело публично облажаться и приносить официальные извинения губернатору Турчаку по поводу клеветнических публикаций на сайте КПРФ. Напомню, скандал вокруг Великолукского мясокомбината случился весной этого года. И совсем другое дело – трясти перед бедными избирателями грязным бельем с летящими из складок миллионами рублей за покупку элитной недвижимости. Чем первый секретарь КПРФ лучше бонз «Единой России», которых он на митингах обвиняет во всех тяжких? Согласитесь, защитники народных интересов выглядят в этой сомнительной истории совсем не камильфо, и скандал работает на отрицательный имидж КПРФ как одного из филиалов «Единой России». Если ты коммунист, то не должен уподобляться партхозактиву партии власти. А с Роговым, по мнению Максимова, именно такой неприличный казус и приключился – Остатки былой репутации КПРФ времен депутата Сергея Гоголева трещат по всем швам. От коммунистов, по сути, осталось одно название – голая этикетка, за которой ничего нет. Пфук! Не потому ли и процент у некогда второй политически активной силы в стране, конкретно в Псковской области, оказался столь ничтожен? Два сюжета, вызвавшие наибольший резонанс на сайте Псковской ленты новостей на этой неделе. Одна трагедия и один фарс. Трагедия случилась в поликлинике номер 2, где в кабинете, прямо во время приема врача, скончалась пожилая женщина. Женщина жаловалась на боль в груди, терапевт заподозрила острую сердечную недостаточность, тут же была сделана электроэнцефалограмма, которая подтвердила диагноз – инфаркт миокарда. Несмотря на попытки реанимации, женщина умерла. По обычаю наших интернет-форумов, эта новость вызвала самое горячее обсуждение, вливающееся в пригвождение врачей и всего местного здравоохранения к позорному столбу. Почему-то именно факты смерти пациентов в больницах вызывают особенно эмоциональную реакцию. Хотя, если вдуматься и отвлечься от эмоций, а где же еще людям и умирать, как не в больнице? В смерти в лечебном учреждении нет ничего необычного. Вообще-то люди умирают везде, каждый божий день, дома, на улице, в том числе, конечно, и в больницах и поликлиниках. Лекарства от бессмертия пока не изобрели. Вот буквально сегодня с утра подоспела еще одна похожая новость о том, что в Псковской областной больнице родственники избили врача, который пытался реанимировать ракового больного. Произошел скандал, от которого, в принципе, не застрахована ни одна больница. Состояние нашей системы здравоохранения – это, конечно, притча во языцах, но не всякая смерть, даже в поликлинике, обязательный результат врачебной ошибки. Второй сюжет о пострадавшем от кондуктора мальчике вызывает противоречивые чувства. Некий горожанин рассказал такую историю в рубрике «Интерактив». Его внук возвращался домой с тренировки в бассейне «Барс» на автобусе номер 11. При этом денег на проезд у внука не было. На одной из остановок, как написал читатель, несмотря на ветер и мороз, кондуктор высадила мальчика из автобуса, при том, что одна из пассажирок предложила заплатить за ребенка. В результате разогретый мальчик вынужден был идти по морозу домой. Родственники обратились в Псков Пассажиравтотранс, где признали, что кондуктор была не права, но извиняться не будет. Далее цитирую, ибо цитата стоит того. «В качестве извинения мы попросили проездной билет на декабрь для ребенка. Там согласились, обещали позвонить, но никаких действий не последовало. Я сам позвонил на предприятие, но в этот раз мне сказали, что ребенок вообще не имел права ехать один на городском автобусе. Получается, она и в поле могла высадить ребенка, у которого не оказалось 20 рублей», – негодует горожанин. Вот что тут можно сказать? Если какая-то женщина хотела оплатить проезд ребенка, а кондуктор ей это не позволила, то чисто по-человечески кондуктор поступила нехорошо. С другой стороны, кондуктор была права, мальчик ведь ехал с зайцем, то есть сел в автобус, не собираясь платить. Значит, ребенок считает это нормальным? Вот лично меня особенно умилило требование дедушки о проездном билете в знак компенсации. Компенсации чего? Проезда зайцем? Тут действительно убеждаешься, что наглость – второе счастье. Если у тебя нет 20 рублей, то да, будь мил, иди пешком, даже и по чистому полю. А мы еще удивляемся, откуда в нашей жизни берутся хамы и наглецы. А вот отсюда и берутся, воспитываются вот такими дедушками, которые требуют проездные билеты за нарушение закона. Формально кондуктор совершенно права, а воспитанный мальчик, потеряв деньги, даже и думать не должен был о том, чтобы лезть в автобус. Нет денег – передвигайся на своих двоих. Впрочем, вся эта история с абсурдными требованиями звучит настолько дико, что, ей-богу, закрадывается подозрение. А не есть ли это такая изощренная шутка? Не выдумал ли всю эту нашумевшую историю горожанин, дабы просто потроллить читателей и втихаря посмеяться над их бурной реакцией? За сим прощаюсь. Это были «Акценты». Берегите себя.
«Акценты». Авторская программа Александра Донецкого на «Эхо Москвы». «Акценты».